Привет, это Сережа. Для этого бонусного эпизода Ника и Саша перелопатили невообразимое количество исследований, чтобы рассказать вам, что наука сейчас думает про подкормку диких птиц. Как ухаживать за кормушками, в чем их польза и вред, при чем тут кошки, инфекции, естественный отбор и почему вопрос «кормить птицу или не кормить» намного сложнее, чем может показаться. Но прежде чем эпизод начнется, я хочу сказать вот что. Я знаю, что многие нас потеряли. Многие наши слушатели и слушательницы ждали, что третий сезон будет выходить на стримингах, как и первые два. А меж тем, он выходит только в приложении «Гусь-Гусь». И наверняка некоторые из вас вообще не в курсе, что сейчас уже середина третьего сезона. А это так. Уже вышли эпизоды про чибисов, иволг и пеночек. Очень хорошие. Мне кажется, сезон стартовал вообще супер бодро. Чтобы слушать третий сезон, вам нужно скачать приложение «Гусь-Гусь» и оформить в нем платную подписку. Платную, потому что так мы оплачиваем работу нашей команды – редакторов, факт-чекеров, ведущих, всех-всех. Помимо нашего подкаста, в «Гусь-Гусе» еще куча самых разных материалов обо всем на свете. Они тоже интересны и очень хорошо сделаны. Мы благодарны всем, кто нашел возможность подписаться и продолжает нас слушать. Возможно, в какой-то момент мы придумаем более удобный способ подписаться на один только наш подкаст, не оплачивая все приложение сразу. Но пока так. В общем, не теряйте нас. Мы никуда не делись. А теперь к кормушкам.
Упс, Витя видел?
Стой, стой, остановись! Смотри, вон в том кусте. Нет, чуть-чуть левее.
Привет, это подкаст «Витю видел». Подкаст, где мы рассказываем невероятные истории о птицах, а также о том, где этих птиц отыскать. Меня зовут Александр Борзенко, я бёрдвотчер. Это значит, что я очень люблю птиц, постоянно стараюсь выезжать и за ними наблюдать, веду всевозможные списки, подаю свои наблюдения в разные базы и стараюсь участвовать в разных волонтерских проектах, чтобы помогать ученым сохранять птиц и больше о них узнавать.
Привет, меня зовут Ника Самоцкая, и я орнитолог. Это такой ученый, который изучает птиц. И кроме того, что я птиц изучаю, я обожаю про них рассказывать всем.
А я Сережа Дмитриев, и я не орнитолог, но очень-очень начинающий бёрдвотчер.
И большой скромник.
То есть я тоже хочу все знать о птицах, как Саша и Ника, но пока практически их не различаю. А еще я редактор «Гусь-Гуся», приложение, для которого мы записываем этот подкаст.
Сегодня очень особенный выпуск, и мы решили попробовать разобраться в очень сложной теме, которая касается каждого. Мы решили поговорить о подкормке птиц.
Сразу скажите мне, вы очень много используете это слово вот со мной в разговоре, но честно скажу, мне оно до знакомства с вами не было так уж понятно. Что такое подкормка? Это вообще вы о чем?
Это хороший вопрос, потому что на самом деле мы говорим об очень определенной вещи, об искусственной подкормке. Я недавно слушал птичий подкаст другой на ту же тему, он называется «Science of Birds». Если вы слушаете подкаст на английском, можете послушать. И ведущий Айван Филипсон, там вообще он любит очень шутить. И он говорит, если вы случайно в пустыне заблудились и вас там нашли грифы, то это не считается подкормкой.
По-моему, отличная подкормка.
На самом деле, да, мы говорим о практике вешать кормушки и подкармливать птиц. Это супер популярное занятие, особенно зимой. Дисклеймер. Я уже повесил кормушку, и ко мне каждый день прилетают разные птицы, я люблю на них смотреть. Но если совсем забуриваться в детали, то подкормка бывает разной. Бывает, что подкармливают какие-то конкретные виды, например, если это исчезающие виды. И обычно этой подкормкой занимаются только ученые или какие-то профессионалы, там, смотрители национальных парков. А бывает такая общая подкормка, это, безусловно, самая популярная штука, когда просто люди вешают кормушки. И, кстати, не только для птиц.
Да.
В Америке, например, и в России, например, там очень популярно вот там для белок вешают кормушки. В Америке там олени приходят на эти кормушки, еще кто-то. То есть это такая общая штука.
Здесь в супермаркете в Германии можно увидеть корм для ежиков даже.
О, да, для ежиков тоже.
Для ежиков, да. не поите ежиков молоком. Почему-то все считают, что ежиков нужно поить молоком. Это неправда. Ежиков поить молоком вредно для ежиков, если вдруг вы когда-нибудь захотите попоить ежика чем-нибудь.
Кормушки — это суперпопулярная тема, насколько я понимаю.
Особенно зимой.
Да.
Вас все время про них спрашивают.
Чем кормить птиц? Нужно ли это делать? Вот эти вопросы задают постоянно, просто на каждой прогулке. Мне в личку задают, в чатах обсуждают. Материалов в интернете на эту тему очень много, и в них легко утонуть. И при этом довольно сложно найти какой-то обзор, который бы отвечал сразу на все эти вопросы.
Я замечал, что не только много задают вопросов, но и много дают ответов. Да, и меня иногда удивляет, насколько люди уверены в том, что они говорят, хотя явно они опираются скорее на какие-то интуитивные представления о том, что хорошо для птицы, что плохо, а не на научные данные. При этом все хотят хорошего для птиц, и поэтому часто люди прям с ожесточением начинают рассказывать, вот как надо, как не надо, начинают даже там стыдить тех, кто, по их мнению, неправильно кормит птиц. У меня буквально недавно была такая история, что я встретил такой комментарий, где предполагалось, что вот если птиц кормить в ноябре, то они вот в это относительно теплое время привыкнут летать на кормушку. А потом, если люди забудут про эту кормушку зимой, то потом они не выживут. Я стал изучать этот вопрос и так и провалился как бы в эту кроличью нору разных исследований о том, как кормушки могут вредить, а как они могут помогать. И для меня открылся какой-то новый мир вообще. То есть да. Я стал как на все по-другому смотреть немножко.
Информация, которую можно найти в интернете и которой делятся друг с другом люди и советы людей, часто противоречат друг другу. Очень часто. Один говорит, нужно вот кормить, начинать там, не знаю, уже с сентября, другой говорит, да в январе их надо начинать кормить. Или вообще лучше не кормить.
То есть удивительный факт в том, что не все считают, что кормушки — это хорошо.
Да.
А если кормушки — это хорошо, то там может быть очень много нюансов, и не всякая кормушка теоретически может быть правильной, полезной кормушкой. Я вообще не догадывался об этом раньше, и очень интересно об этом поговорить.
Даже наоборот, можно сделать кормушку-убийцу, которая будет вам косить птиц.
Ужас какой.
Да, на самом деле, ты совершенно прав. Смотри, птиц сейчас кормят в огромных объемах, просто невероятных, и это постоянно растет, растет и растет. Это значит просто по факту, что это не может не влиять на их жизнь и на экологию в целом. И мы многого об этом не знаем. Давайте будем внимательно следить и изучать, какие могут быть эффекты.
Мы решили построить этот выпуск так. Сначала мы посмотрим на темные стороны подкормки. Что уже нам известно, по поводу чего ученые, так скажем, бьют тревогу, что в подкормке может быть плохого. А потом мы перевернем немножко наш взгляд. Мы разберемся в хороших сторонах не только для птиц, но и для людей. Это тоже есть. А в конце мы подведем итог и дадим вам какую-то базу по кормушкам, которые у нас уже есть. Про то, как кормить, кого кормить, чем кормить. Но очень кратко, потому что этот вопрос мы обсуждали и в выпусках до этого. Например, мы обсуждали, есть целый эпизод, называется «Утки против батонов». И там много говорим о подкормке. Если вы не слушали, послушайте. Сначала у нас будет теория, а потом мы перейдем к практике. Мне удалось найти такие цифры. Общество Audubon американское говорит, что в 2016 году американцы потратили на корм для птиц около 4 миллиардов долларов. Это очень много. И что меня особенно поразило, что это даже больше, чем рыбаки американские потратили на рыболовецкие снасти. Обычно же кто больше тратит всего на свое хобби? Это рыбаки как раз, рыбаков очень много. И для сравнения, на снаряжение для бердвотчинга, например, на бинокли, на всякие определители, на зрительные трубы, те же американцы в том же году потратили всего около 2 миллиардов. То есть в 2 раза меньше. Кормят птиц сильно больше, чем наблюдают за ними.
Наверное, лучше всего как раз влияние кормушек на птиц изучено в Америке, где есть специальные проекты для этого, и в Великобритании. И вообще, надо сказать, что все исследования, которые мы читали для нашего выпуска, они в основном британские. Ну вот, во всяком случае, мои. Чуть-чуть есть американских. Есть еще такая довольно показательная штука. Есть работа, в которой сказано, что если, грубо говоря, взять 10 видов, которые чаще всего посещают кормушки, то вот того корма, который им сыпят, хватит для того, чтобы трижды прокормить всю их совокупную популяцию, даже если они в дикой природе ничего больше не будут есть. Там, на самом деле, эта методология устроена чуть-чуть сложнее, как бы там взяли, придумали такой искусственный вид, собирательный как бы образ птицы на кормушке, но в целом цифры и так понятны.
То есть им вообще, если они будут находить всю еду в кормушках, вообще не нужно больше нигде есть, я правильно понимаю?
Да, абсолютно, 3 раза.
И более того, еще будет оставаться...
2 раза столько же.
2/3 этой еды, да.
Они могут продавать своим каким-то, знаешь, птицам в другие страны. В той же Великобритании на каждые 9 птиц, вот именно особей, просто вот 9 птичек, приходится 1 кормушка. И вообще считается, что там, ну, не меньше половины всех домов у них там есть кормушки. В Америке, по-моему, еще больше.
Да больше! Даже тут в Германии на каждом доме есть кормушка. И по несколько.
В общем, очевидно, да, что если такие объемы подкормки, то есть если столько дополнительных ресурсов вкидывается в природу, то это не может не влиять на птиц. Но представьте себе, если бы людям не надо было бы покупать еду и зарабатывать на это деньги. Вообще просто вот все. Такой нет, кстати, расходов. В любой момент вы можете куда-нибудь прийти и бесплатно там поесть. Это точно изменило бы привычки людей, да? Это как бы изменило бы приоритеты. Это наверняка бы повлияло как-то на их здоровье, если, например, их кормили бы только из фастфуда.
Но не только покупать, но и готовить. Вообще ничего, просто еда всегда есть у тебя.
Да.
За углом.
Да. И если говорить в целом, то беспокойство именно в этом, что когда происходит какое-то такое большое изменение, то мы можем чего-то не учитывать, а потом спохватимся, бац, а каким-то птицам мы уже сильно навредили. Ну, давайте, наверное, начнем просто перечислять какие-то вещи, которые могут плохо влиять на птиц.
Мы разбили ту информацию, которую мы нашли, на такие пункты. И по каждому пункту мы хотим сказать несколько слов и рассказать про исследования, которые делали. Пункт 1. Успех одних видов, которые пользуются кормушками, может мешать другим видам, которые кормушками не пользуются.
Да. В одной работе, у которой такое говорящее название, оно называется «Killing with kindness», да, то есть «убивая добротой». Есть такая табличка про птиц, в которой показано, что в Великобритании очень сильно выросла популяция тех видов, которые часто пользуются кормушками. Например, большая синица, лазоревка — это такие синицы, и вы можете послушать о них в нашем выпуске про синиц. Большой пестрый дятел, тоже есть у нас выпуск про дятлов. Поползень и еще индийский кольчатый попугай, или попугай Крамер его называют.
Ожерелик, ожерелый попугай.
Да, у них много названий. Если вы бывали в городах типа там Лондона, или в Амстердаме, или в Берлине, то вы наверняка их знаете, это инвазивный вид. Очень странно в Европе видеть попугаев. У этих видов очень выросла популяция, но в то же время очень сократилась популяция у других видов, которые не так часто посещают кормушку. Например, один из этих видов — это тоже синица, у которой по-русски смешное название пухляк, буроголовая гаечка. Вот считается, что в Великобритании с 1970 года популяция этого вида упала, Сереж, как ты думаешь, на сколько?
В 10 раз.
Ну, скажем так, на 92%.
О, это больше, чем 10 раз.
И есть довольно мощная версия, что это связано. Успех большой синицы и лазоревки связан с...
Неудачей пухляка.
С неудачей пухляка. Дело в том, что они гнездятся примерно в одних и тех же местах, но пухляк делает сам гнезда. Они любят такие сушины, такие мертвые деревья, которые еще стоят. И иногда гнездятся еще в бревнах, которые уже там, деревья упали. И лазоревки, которые получают искусственную подкормку, пухляк не так любит на кормушке прилетать. Они часто выигрывают конкуренцию за гнездо. И то же самое касается больших синиц. Они просто, грубо говоря, пухляка прогоняют. Вот на северо-западе Англии было большое исследование, ужасно интересное, где как раз пытались выяснить, почему, возможно, сокращается популяция пухляка. И выяснилось, что вот так в целом 55% попытки загнездиться у пухляка успешные.
То есть чуть больше половины.
Да, чуть больше половины. Но есть один нюанс. Первая попытка часто бывает неудачной, потому что лазоревка выгоняет пухляка. А кроме того, есть еще один большой любитель кормушек, большой пестрый дятел. Пухляки, которых выгнали, предпринимают вторую попытку вывести потомство, и у них получается. Но беда в том, что количество птенцов в кладке вот при второй попытке загнездиться уже меньше.
И выживаемость, небось, меньше. Такое часто бывает, что выживаемость птенцов из второй кладки меньше, потому что пик гнездования приходится на пик наличия корма. А выкармливают все синицы своих детей насекомыми. С дуплами это проблема. Во-первых, потому что их мало, это ограниченный ресурс. Больше всего их в старых лесах, где есть старые деревья, где дятлы что-то сделали, либо ветки выпали, и на месте веток получается такое выгнило дупло. И я встречала статью, в которой рассказывается про то, что когда происходит всплеск численности большой синицы, она угнетает не только пухляков, но и, например, мухоловку-пеструшку, которая совсем не ест на кормушках, это насекомоядная птица, она не приходит на кормушку вообще, только если там насекомых нет. И мало того, что они их выгоняют из дуплянок, чем больше как бы синиц, тем меньше мухолов. Но они могут их убивать прямо в дуплянке. Нападать, расклевывать и просто вот все, конец. Я по этому поводу писала заметку по этой статье в «Элементы», можно найти. Вот, поэтому на самом деле то, что мы подкармливаем дуплогнездников, это может иметь эффект. Если у нас много еды зимой, да, то выживает больше синиц, чем вроде бы в норме должно было бы. И они дальше конкурируют со всеми другими птицами, которых не только пухляк и не только мухоловка-пеструшка, но и целый ряд видов, которые используют дупло для гнездования.
Да, и надо сказать, что большая синица и лазоревки не единственные враги пухляков, потому что есть еще одни большие любители кормушек, у кого кормушки где-нибудь, не знаю, в деревне, на даче, или просто рядом с каким-нибудь парком, знают, что на кормушке любит прилетать большой пестрый дятел.
Многие сало специально ему вешают.
Да, да, не только большой пестрый дятел, но большой пестрый дятел, наверное, самый главный посетитель кормушек там. И дело в том, что большой пестрый дятел может быть хищником. Вот, представьте себе, большой пестрый дятел, для него вот это сушины, сухое дерево, это совершенно такое обычное место, чтобы там искать каких-нибудь личинок. И он ползет-ползет и видит гнездо, а там яйца или даже уже птенцы того самого пухляка. И очень часто большой пестрый дятел может их съесть.
В некоторых популяциях дятлы даже специально это делают, они охотятся за гнездами других птиц, расклевывают дырку, чтобы можно было туда забраться. И я знаю, что некоторые коллеги в местах, где дятлы так делают, а это тоже такое, можно сказать, культурная традиция, то есть в некоторых популяциях дятлы так научились делать, а в некоторых не научились. Так вот, в тех, где научились, люди, которые работают там с птицами-дуплогнездниками, часто льток с отверстия, куда проникает птица в дуплянку, обивают железным таким кольцом, чтобы дятел не мог проклевать. Но дятлы научились проклевывать сбоку тоже. Такая вот душесчипательная история.
Ужас.
И, в общем, да, в этом исследовании ученые приходят к такому выводу, что действительно большие синицы, лазоревки, большие пестрые дятлы могут мешать пухлякам, но это, безусловно, не единственный фактор. Есть еще один очень важный фактор, что пухляки теряют привычные места обитания свои, да, и то есть из-за деятельности человека. Они любят, ну, как мы много раз говорили, что, да, вот разные птицы любят разные биотопы, разные места обитания. И одна из самых-самых главных причин, почему популяция каких-то видов сокращается, это потому что они эти места обитания теряют. Например, потому что их застраивают или вырубают лес, или, например, там начинается какая-то сельскохозяйственная движуха. И поэтому это тоже, конечно, важный фактор. То есть это не значит, что виноваты только лазоревки, большие синицы и большие пестрые дятлы. И более того, не значит, что это исключительно из-за кормушек. Но это как может один из быть факторов. Одним из факторов.
Важно сказать, что кормушками пользуются только определенные виды, которые становятся постепенно чуть больше. То есть раньше могли пользоваться кормушками меньше видов, сейчас новые немножко учатся, но это не быстрый процесс. Некоторые, в принципе, не пользуются кормушками.
Хорошо. То есть кормушки – это хорошо, но не для всех, только для некоторых птиц. Для других это может оказаться фактором, из-за которого их становится меньше, потому что они проигрывают в конкуренции тем, кто ест в кормушках.
Совершенно верно.
Совершенно верно, да.
Очень интересно. Мне бы даже в голову такое не пришло, признаюсь, до сегодняшнего дня.
Для тех видов, которым вроде помогают кормушки, на самом деле все может быть не так просто.
А, боже, я только хотел сказать, что ну, как бы на этом-то заканчиваются все проблемы с кормушками.
Нет.
Нет.
О, нет, они только начинаются.
Но они только начинаются, понял. И мы переходим к пункту 2.
Иногда подкормка может плохо влиять на размножение птиц.
Даже тех, кто использует кормушки успешно.
Даже их.
Как это? То есть они больше, много, хорошо, сытно едят,
да.
И от этого их становится меньше?
Оттуда несколько подпроблем выходит.
Да, но тут я хочу оговориться. Ни в коем случае нельзя считать, что так это для всех птиц, или даже если мы говорим о каком-то конкретном виде, что это всегда так. Это просто конкретное исследование, там есть конкретная методология, и вот оно показало следующее, что искусственная подкормка может плохо влиять на потомство птиц. И такое исследование было проведено в 2013 году в Великобритании на лазуревках, которые обожают кормушки, как, я думаю, все знают, кто кормит птиц. И там сделали три группы этих лазуревок. Одних кормили жиром, других кормили жиром с добавлением витамина Е.
А, их просто жиром кормили?
Ну, тут написано fat. Может, сал им давали, не знаю. Я думаю, что какие-то жировые просто смеси. А контрольную группу не кормили вообще ничем. Просто как-то отметили, была дикая группа лазуревок. И наблюдали за ними в течение долгого времени, измеряли размеры кладок, сколько у них там яиц, потом взвешивали птенцов и смотрели, как у них дела. И оказалось, что на размеры кладок это особо все не влияет. Но если взвешивать птенцов, то птенцы тех лазуревок, которых кормили, причем неважно, с добавлением витамина Е, без добавления витамина Е, они весят меньше. То есть они как бы хилее.
Удивительно.
Выживаемость у них была меньше.
Вообще есть такая гипотеза, что когда мы подкармливаем птиц, мы помогаем, в частности, слабым особям выжить. И это очень здорово, но это значит, что дальше они передают свои слабые гены, и это отражается на их потомстве. То есть, грубо говоря, мы влияем на естественный отбор.
Не рассказывали в рыбачьем историю. Рыбачий — это такая биостанция на Куршской косе, где очень много лет исследуют птиц. И она расположена в поселке Рыбачий. И сотрудники рассказывали мне, что в один год жители этого поселка стали усиленно кормить зимой воробьев. И очень много воробьев выжило, и их размножилось так много, что на следующий год ослабленные воробьи просто валялись на земле. И люди начали их нести на биостанцию. А биостанция — это что? Они не ветеринары, они как бы, у них нет ни опыта, ни оборудования, чтобы помогать ослабленным воробьям. Поэтому пришлось людям отказывать, и таким образом множество воробьев погибло из-за этого. Но есть еще одна проблема с кормушками. Проблема в том, что птицы, которые кормятся на кормушках, особенно те птицы, которые привыкают к кормушкам, часто получают несбалансированное питание. И сейчас целый огромный пласт исследований посвящен кишечной микробиоте птиц. То, как она меняется в разных условиях, в городе или не в городе, в зависимости от питания. И показано, что вот эта микробиота, она очень сильно влияет на выживаемость птиц, на их здоровье, на их способность противостоять всяким инфекциям. И если птица, например, ослабленная птица остается на кормушке и ест только семечки, семечки — это несбалансированная еда, очень жирная, и она может способствовать тому, что полезная микробиота, как это полезная в кавычках, да, науки нет полезного и вредного, она преобладает, и птица начинает страдать от всевозможных проблем со здоровьем.
Ого! Микробиоты — это вообще очень интересная тема, и я слышал, что сейчас исследование микробиоты у людей — это тоже какая-то большая история.
Да.
Очень актуальная. Но что такое микробиота? Я правильно понимаю, что это просто то, какие организмы у нас живут в нашей пищеварительной системе, в кишечнике? Просто сумма всех очень мелких существ, которые в нас там живут и как-то влияют на то, как мы перевариваем еду. Корректно ли это?
Да, да, совершенно верно. Без многих микроорганизмов мы не можем переваривать определенные компоненты пищи.
Угу.
И очень важно, чтобы они были разнообразные. И у людей, например, микробиоту, разные соотношения разных организмов, связывают, например, с ожирением. И даже пробуют подселять микробиоту не ожиревших людей, а ожиревшим людям, и смотреть, как это будет меняться. И вроде бы как есть какие-то результаты на эту тему. У птиц все то же самое. Они тоже, если питаются всяким джанкфудом, да, всякими чипсами и всякими семечками, то ничего хорошего не происходит. Важно, чтобы было разнообразие питания.
Переходим к следующему пункту, и это инфекции.
О, инфекции.
Мы уже много раз в подкасте «Вить увидел» говорили, что кормушки важно мыть. И мы говорим это не просто так, а потому что всякие уважаемые британские, американские, российские организации, которые занимаются сохранением видов, они пишут, что это очень важно, иначе распространяются инфекции. Сейчас я расскажу немножко подробностей. Все хорошо помнят ковид, резко возникает эпидемия, и все ужасно, и об этом пишут в новостях. Вот что-то подобное произошло примерно в середине 2000-х в Великобритании, только с птицами. Там возникло такое заболевание, которое называется трихомоноз или трихомониаз. И очень сильно из-за этой болезни сократилась популяция зеленушек. Это просто одна из самых популярных птиц в Англии. И зябликов. А зяблики — это уж, ну, вообще. Зяблики были на втором месте к тому моменту по распространенности в Великобритании. А сейчас из-за этой инфекции, как предполагается, это один из важных факторов, они скатились на пятое. Что произошло? Считается вообще, что трихомоноз, исходно он возник у голубей, и потом от голубей он как-то передался вьюрковым. Это такое отвратительное довольно заболевание. Насколько я понимаю, оно поражает верхние дыхательные пути.
Оно вообще все поражает, и печень поражает.
Я когда смотрел картинки в исследованиях птицы, которая погибла от трихомоноза, это ужасно.
Это причем очень медленная, неприятная смерть такая.
Да, передается он через слюну.
То есть не обязательно все птицы умирают.
Да.
Есть птицы, у которых это протекает в хронической форме, то есть они продолжают жить и продолжают распространять, кстати, эту инфекцию. А людям она не передается, это важно упомянуть. Вообще от птиц к человеку передается очень мало болезней, потому что у нас совершенно разный обмен веществ и разная температура тела. У птиц очень высокая температура тела по сравнению с нами. 40-43 градуса у птиц температура тела. То есть те возбудители, которые живут на нас, они просто не выживают на них и наоборот. Вот. Но птицы болеют довольно тяжело. Причем те птицы, которые испытывают много стресса или по каким-то причинам ослаблены, например, была там тяжелая зима или еще какие-то причины. В нашем мире человеческого воздействия причин для стресса очень много, не только у людей, но и у птиц. Они начинают болеть сильно и постепенно просто угасают. То есть у них они начинают подхрамывать, они начинают плохо летать, они истощаются. Без медицинского обследования точно установить трихомоноз сложно. Это не то, что как вот видно, когда у голубей начинается вертячка, там, когда они сидят и головой крутят. То есть птица просто слабевает, птица становится вялой и постепенно истощается и может погибнуть. Если кормушки не мыть, возникает большой риск, что какие-то возбудители каких-то инфекций могут на этих грязных кормушках оставаться и могут передаваться здоровым птицам. И как раз с зеленушками, судя по всему, произошло именно это, что зеленушки подхватили трихомоноз на кормушках многочисленных, которые люди повесили и следить за ними перестали. Очень важно, что кормушки нужно регулярно мыть, ошпаривать кипятком. И вот мне рассказали про одного знакомого, что он обжигал кормильный столик металлический, на котором он раскладывал подкорку для птиц, паяльной лампой время от времени. То есть он проводил полную дезинфекцию. И это очень важно, потому что очень часто как? Вот я часто вижу в парках, например, люди повесили кормушку и туда просто приходят, подсыпают. И эта кормушка там всю зиму висит, всю весну висит, и вот все это время висит, и несколько лет висит, и пока она не развалится, ничего с ней никто не сделает. Такие кормушки — это большой рассадник инфекции для птиц. Поэтому очень важно, если уж вы решили повесить кормушку, то понимайте свою ответственность. Очень важно не бросать ее вот так, а брать ее домой периодически мыть, как следует, лучше с кипятком. Еще пишут, что трихомоноз поражает особенно тяжело молодых птиц, которые вот этого года рождения, что у них очень высока вероятность просто того, что они все умрут. Вот такая история. К сожалению, грустная, но мы должны об этом сказать, чтобы вы имели эту информацию, когда будете принимать решение.
Ну, надо сказать, что вот мы так говорим, чистить кормушки, но, опять же, как мы предупреждали, тут много-много неизвестного, потому что, например, есть исследование, тоже недавнее, 21-го года, оно проводилось на американских видах, тоже в юрковых. И чем интересно это исследование, там ученые провели целый эксперимент, то есть они выставили кормушки, и какие-то чистили регулярно, а какие-то не чистили. И смотрели, как распространяется инфекция с этих кормушек и как протекает заболевание. И выяснилось, что влияет на тяжесть заболевания и на заболеваемость саму не только чистили они или не чистили, но и в каком местообитании это происходит. То есть, например, там в сельской местности это очень сильно влияет, а в городской местности не так сильно влияет. Это я к тому, что, опять же, как всегда, все намного сложнее. Но все-таки, если так в целом говорить, да, то большинство организаций, которые смотрят за научными исследованиями, призывают кормушки чистить. Вопрос в том, как это делать и как часто. Вот я, например, чищу кормушку, когда просто там заканчиваются семечки, но после того, как я прочел все эти исследования, я думаю, что я, возможно, это буду делать чаще, хотя бы раз в неделю. Мыть кормушки, если что, можно просто любым нормальным моющим средством. Делать это раз в 3 недели или тем более в месяц, ну, просто не особо имеет смысл, потому что инфекция распространяется. Это, опять же, не значит, что везде эти инфекции есть. Например, вот этот трихомоноз — это в основном проблема Великобритании. Было исследование про случаи в Нидерландах. Есть по другим странам какие-то данные, но вот такое безумное сокращение популяции разных обычных видов, типа зеленушки и зяблика, это вот именно в Великобритании было. Кстати, интересно, что вообще зяблики не особо посещают кормушки, обычно вот так по моему опыту. И в одной работе я нашел предположение, что, возможно, зеленушки заразились все, вымерли, а зяблики заняли их место и тоже стали заражаться.
То есть, выходит, кормушки помогают одним птицам за счет других, да и тем первым птицам могут помешать, а если их не мыть, то вообще страх, ужас.
Ковид-вечеринка.
Ковид-вечеринка, да-да-да, именно.
Что ж, и это не все, я правильно понимаю?
И это не все.
Конечно, нет.
Хорошо.
К сожалению, нет.
Еще часто люди говорят, что птицы могут впасть в зависимость от кормушки, и если их не подкармливать, то они не смогут найти корм себе в дикой природе. Насколько я понял, действительно есть некоторые данные по этому поводу, но мне очень понравилась работа, которую провели в Америке на черношапочных гаечках, которые вообще очень любят использовать для разных исследований. Черношапочные гаечки — это такие синички нового света. У нас есть свои гаечки, буроголовые, сероголовые. У нас даже есть черноголовая гаечка, а вот там есть своя черношапочная.
И не одна.
Да, и там их миллион видов. В общем, на самом деле они дико похожи. В общем, исследование. Как поставить такой эксперимент? Нельзя же снимать на видео каждую птицу. Нет, ну, конечно, если там 3 птички, то, наверное, можно устроить за ними какой-то постоянный мониторинг. Но 3 птички — это мало для исследования, это не показательно. Что сделали ученые? Во-первых, они взяли группу птиц, довольно большую, несколько десятков, и вживили им чипы. Такие специальные устройства, которые считывались при их приближении к кормушке. И причем в компьютер поступал такой сигнал, который позволял индивидуально определить каждую птицу. Не просто птичка прилетела, а вот прилетела совершенно конкретная птица.
Прилетел Петя.
Прилетел Петя, да. Дальше они взяли птиц и некоторым из них обрезали маховые перья, то есть перья, которые отвечают за полет. Это звучит не очень здорово, прямо скажем, и, возможно, это многих из вас смутит, но некоторые такие методы в науке сохраняются. И есть такое мнение, что потенциальный вред для птиц не такой большой, как потенциальная польза для там, всего вида и многих других видов. Ну, не говоря о том, что, в принципе, птицы линяют, перышки меняются, так что я думаю, у них все будет хорошо. Они каким-то обрезали перья посильнее, каким-то послабее, и те, кому обрезали посильнее, они как бы тратили больше энергии на то, чтобы подлетать к кормушке. Те, кому обрезали послабее, поменьше. И кому вообще не обрезали, у них было больше всего энергии. И получается, что если бы птица впала бы в зависимость, то, скорее всего, наверное, те птицы, которым крылья обрезали, они должны были бы чаще прилетать к кормушке, чтобы компенсировать... Да, или постоянно сидеть, чтобы компенсировать вот эту затраченную энергию. И чем больше обрезаны перышки, тем больше они должны были бы прилетать к кормушке, потому что тем больше бы они тратили энергии. Но выяснилось, что сначала они вообще перестали подлетать к кормушке, потому что боялись, видимо, хищников, как предполагают ученые. А потом они стали подлетать к кормушке не больше, чем все остальные, что нам говорит о том, что, вероятно, они компенсировали затраты энергии с помощью просто естественного корма. Находили где-то другой корм. Не то, что они вот бац, разучились искать еду в естественных условиях в природе и стали зависимы безумно от кормушки. Mm-hmm. Вот такое хитрое исследование. Мне кажется, что ну, это вообще как бы крутая идея так сделать.
Ну да. Мне встречались данные и такие, что птицы, которые... Например, что человек кормил-кормил птиц, то есть птицы какой-то день привыкли, что в этом месте кормушка есть, и вдруг в какое-то утро там еды не оказалось, что если сильный мороз, вот это может ударить по ним. Не знаю, можно ли это называть зависимостью. То есть птицы хорошо знают, где находятся кормушки, и чаще всего с утречка первое, что они делают, это навещают кормушки, чтобы запастись энергией на день. И если ударил мороз, а в привычном месте еды не осталось, то это означает, что нужно срочно искать еду где-то еще. Вот в этом может быть сложность. Иногда может не хватить энергии на то, чтобы найти еду где-то еще. Но это все, да, все супер зависит от условий, от того, какая зима, от того, какие кормушки, от того, какой вид птицы. И очень сложно сказать однозначно здесь, зависит они от кормушки или нет. Я встречала, например, лазоревку, которая была очень жирная, то есть, видимо, она на несбалансированном корме разжирела, и она такое ощущение, что ей было сложно вообще улететь с кормушки, и она находилась там постоянно. Ситуации бывают разные, все по-разному. Угу. В здоровом мире здорового птицы она от кормушки, по идее, не должна зависеть. То есть она должна иметь какие-то альтернативы у себя в запасе, куда она может обратиться. Следующий пункт. Кормушки делают птиц более уязвимыми к хищникам, в том числе, особо важно, кошкам.
Есть такие хищники, которые специализируются на мелких городских птичках. Например, ястреб-перепелятник. И ястреб-перепелятник вполне любит дежурить возле кормушек. У нас в Риге, например, самый распространенный хищник — это ястреб-тетеревятник. Он охотится на голубей. Я не видел никаких данных, но я сильно подозреваю, что, конечно, там, где часто голубей подкармливают, где их много скапливается, там тетеревятники очень тоже любят тусоваться. Я недавно выглянул в окно, буквально там неделю назад, и увидел тетеревятника, который раздирает голубя. Но самый главный городской хищник — это вовсе не тетеревятник и не перепелятник, а просто кошка. Конечно, кошки прекрасно могут охотиться на кормушках. Вот моя кошка, например, очень любит смотреть за кормушкой, но она не может выйти на балкон, и поэтому не может ни на кого напасть.
Поэтому у нее просто телевизор.
Да, у нее просто телевизор. А где-нибудь на даче, например, если кормушка стоит на природе и кошки гуляют на природе, то... Конечно, для кошки это просто суперудобно.
Более того, вот я сейчас смотрю на статью февраля 23-го года.
Ого!
Опубликовали в мае 23-го года. На больших синицах делали, что большие синицы на кормушках много едят, у них появляется много подкожного жира, и это делает их менее мобильными, то есть им тяжелее резко взлететь, если появляется хищник. И такие птицы становятся более уязвимыми к атаке хищника. Вот вспоминаю эту жирную лазоревку, мне кажется, ее бы вообще кто угодно мог съесть, если не съели. Если говорить про вещи неестественные, например, про тех же кошек, Кошки убивают каждый год просто миллиарды птиц. Это огромная-огромная проблема по всему миру, что люди не могут держать своих кошек дома и выкидывают их на улицу, они становятся бродячими. И здесь мы имеем прекрасную площадку для обучения кошек. То есть вот кошке легко поймать птицу, а потом она учится и ловит еще. Это чисто мои мысли, да, то есть это не основано ни на каких данных. Вернее, то, что множество птиц погибает, это обосновано на данных. То, что кошки могут тренироваться на кормушках, это мои впечатления. И кошки мониторят действительно кормушки и могут убивать и тех птиц, которые могли бы оставить хорошее потомство. Кормушки — это зона риска. То есть, если там много еды доступной, то там, в принципе, будет какой-то хищник, который может снимать просто всех, кто туда приходит.
То исследование, которое я читал, там довольно аккуратно про это сказано, что для кошек основная мишени — это те птицы, которые, в принципе, на земле питаются, и те, кто прилетают на кормушки. Но я просто думаю, что на самом деле птицы, если там сидит кошка и всех снимает аккуратно, они просто перестанут туда прилетать, потому что каждый, кто наблюдал за кормушкой, видит, какое количество поворотов головы совершает птица перед подлетом. То есть вот птица сначала появляется где-то невдалеке от кормушки, там повернула туда-сюда голос, оглянулась, нет ли опасности. Потом подлетает на полпути, там еще оглянулась. Потом села на кормушку, там еще раз оглядывается. Ну и, короче, оглядывается постоянно, потому что все время ждут нападения.
Если мы имеем дело с взрослыми птицами, которые уже пережили несколько лет, то это действительно так, они очень осторожны. Но большинство все-таки птиц, которые гибнут, они гибнут в первый год своей жизни. И эти птицы еще не научились быть настолько осторожными. Им нужно на это время. И наличие кошек на кормушках, оно это время сокращает просто вот очень сильно.
Просто ужасно интересно как бы думать об этом, да, что насколько, опять же, все возвращаюсь к этой мысли, все, насколько все сложно, что мы говорим, смотрите, кормушки безумно увеличили популяцию некоторых видов, и в то же время говорим, что на кормушках удобно охотиться хищникам. И в этом чудится какой-то баланс. Но при этом я могу только одно сказать, что это мое высказывание не стоит воспринимать как то, что кошек можно выпускать, потому что это как раз очень хорошо показано во многих-многих исследованиях, что кошки иногда не просто вредят, они уничтожили уже огромное количество видов. Но виноваты тут, как всегда, обычно не кошки, а люди.
Ну, как обычно. Авторы этой статьи, они предлагают, чтобы люди, которые выбирают место для кормушки, выбирали его с учетом того, что это потенциально опасное место, и хорошо бы его располагать так, чтобы усложнить жизнь хищникам, чтобы эта кормушка не была хорошо открыта со всех сторон. Надя Дорофеева, у которой мы брали интервью, она живет в таком маленьком домике на окраине Вены, и у нее там стоит кормушка. Ну, туда прилетает птица, она рассказывала, что туда повадил ходить соседский кот, которого отпускает тот просто самовыгул, и этот кот регулярно там убивает птиц, и она не знает, что с этим делать, и непонятно. А другой мой знакомый, кстати, нашел способ, что делать. У него такая же проблема, в США он живет, и он поставил на этого кота ловушку, потому что в Америке, если твое животное приносит в шелтер, да, в место, куда попадают бездомные животные, то ты, чтобы его забрать, должен заплатить штраф. И вот он решил, что если сейчас он его поймает, принесет в шелтер, то хозяин один раз штраф заплатит, потом еще раз штраф заплатит, а потом перестанет этого кота выпускать вот так гулять. Вот. Но, к сожалению, в России это не работает, потому что у нас нет обязательного чипирования все еще домашних животных, они часто оказываются на улицах, и приюты для животных часто в очень плохом состоянии. Я очень мечтаю, чтобы это когда-нибудь изменилось, чтобы у нас была нормальная политика обращения с домашними животными, чтобы они не страдали от людей, которые выкидывают их на улицы.
Есть еще одна такая проблема. Птицы бьются об окна.
А стекла, а поверхности всевозможные отражающие.
И появилась гипотеза, что, возможно, там, где на окне висит кормушка, птицы будут биться чаще, потому что они стремятся к этой кормушке, потому что они летают вокруг этой кормушки, делают всякие резкие движения и так далее. Провели такое исследование, натуральный эксперимент. Несколько десятков окон в этом исследовании участвовали. Исследователи просили владельцев домов на месяц вешать кормушки и потом их снимать. И делали еще это все в разных местообитаниях. И каждый день они должны были осматривать и следить, там, не разбилась ли какая-нибудь птица. В общем, выяснилось, что действительно там, где кормушки висели, птиц разбилось больше.
Но там, где не висели, птицы бились тоже.
Да, но нужно понимать, да, что, во-первых, там, где не висели, птицы тоже бились, а были окна, где птицы не бились вообще, висит кормушка, не висит кормушка и так далее. И ученые еще там писали, что все-таки там очень большую роль играет сезон. То есть больше всего билось осенью, и кажется, это не очень связано с кормушками, а просто это связано с массовым пролетом.
И молодыми птицами, которые как раз начали свою жизнь.
Так что еще один возможный риск. Вообще мы можем долго продолжать. Есть какие-то риски, вообще какие-то суперглобальные. Например, то, что кормушки изменяют миграционные привычки и маршруты миграции, да, что какие-то птицы перестают мигрировать. Это тоже интересная большая зона для исследований.
Что кормушки помогают инвазивным видам, вроде попугаев, преобладать над теми, кто там должен жить, и выгонять остальных.
Да. А есть еще, например, такая идея, что из-за того, что подкормка птиц стала такой популярной, постоянно растет индустрия вот этих искусственных кормов, а производство этих искусственных кормов может быть таким, что, грубо говоря, берут какое-нибудь место обитания и распахивают его для того, чтобы сеять там культуры, которые потом пойдут на искусственный корм и зарабатывать на этом деньги. А естественное место обитания от этого страдают, и птицы страдают. То есть глупость, да, что мы покупаем типа корм.
Очень много подводных камней.
Да, то есть, опять же, я это не утверждаю вот там абсолютно железно. Я говорю, скажем так, про то, что вызывает некоторые вопросы и беспокойство, и, безусловно, требует какого-то изучения.
Все понятно. Никаких кормушек, верно? Отказываемся от этого. Навсегда.
Нет, погоди.
Рекомендуем
погоди,
всем нашим слушателям погоди. Снять срочно свои кормушки, перестать уже кормить бедных птиц.
Но есть и хорошие новости. На самом деле мы точно знаем, что многим видам кормушки очень помогают. Есть много исследований, которые показывают, что кормушки помогают увеличивать популяции некоторых видов, что кормушки помогают здоровью конкретных видов. Это буквально было исследование, если я не ошибаюсь, в Иллинойсе, где взяли 11 видов, разделили на две группы, кого кормили, кого не кормили, и выяснилось, что те, кого кормили, они лучше себя чувствуют, они здоровее, у них лучший иммунитет, они успешнее размножаются. Да, вот мы говорили про то, что есть исследования, которые там показывают, что у лазоревки проблемы с потомством, но есть другие исследования, которые показывают, что у лазоревок, например, больше потомства становится, да. И еще есть виды, для которых искусственная подкормка, ну, прям абсолютно необходима. Например, это исчезающие виды. Я читал совершенно прекрасное исследование про знаменитого новозеландского попугая Какапо.
Ой, я мечтаю увидеть.
Если вы никогда не видели попугая Какапо, срочно забейте в Ютьюбе или где-нибудь Какапо. Это потрясающие птицы.
Ночной земляной попугайчик.
Нелетающий. Эндемик Новой Зеландии. К сожалению, однажды европейцы завезли в Новую Зеландию кошек и прочих...
И крысок.
И прочих млекопитающих, которых раньше там не было. И популяция какапо просто схлопнулась. Они оказались реально на грани выживания.
Как и многие виды в Новой Зеландии.
Да, я читал работу 2002 года, где на тот момент оставалось, кажется, 63 какапо. И их искусственно подкармливали. И, конечно, это им очень помогало. Но есть нюанс. Дело в том, что у какапо, у них самцы спариваются с несколькими самками. Это называется полигения. И, в принципе, самцы крупнее самок, они больше весят. Причем так серьезно больше весят. И если самку хорошо кормить, то она, условно говоря, думает. Ну, она, конечно, не думает об этом, но так получается, что есть ресурсы. Очень хорошо. Кого будет больше в кладке? Пожалуй, пацанов. Потому что их дорого производить, и уж раз есть ресурс, пусть будут самцы. Но если нарушить баланс полов в такой популяции, как 63 какапо, и при том, что у них полигиния, то это может плохо повлиять, если будет меньше самок появляться, потому что на каждого самца нужно несколько самок. Но в целом, конечно, искусственная подкормка очень помогла какапо, и радостная новость, в 2022 году уже было 252 какапо.
Что все равно маловато, конечно.
Ну, маловато.
Но лучше, чем 62, это точно.
Но такое ощущение, что динамика позитивная. И я надеюсь, что все у них будет хорошо.
Будем надеяться. Подкормка может помогать прицельно особям, которые не выжили бы иначе. Вопрос, хорошо это или плохо, открытый. Но мы будем считать, что для птицы это хорошо. И вот меня совершенно поразила история, которая в 21 году произошла в Кузьминках. Была лютая зима, если помните, очень много было снега, очень холодная была. И в Кузьминках остался зимовать пастушок.
В Москве.
В Москве, да. Пастушки — это такие небольшие птицы, которые больше любят ходить, чем летать, и они живут в тростниках, их обычно не видно. Они мигрирующие, перелетные птицы, они улетают. Остался один пастушок в Москве в Кузьминках. Там есть такой прудик около берега, прямо на берегу растет большое дерево, и там из корней такая пещера получилась. И вот пастушок остался там. Судя по фотографиям, у него немножко подвисало крыло, и, возможно, он был не летающий, возможно, он не мог лететь, то есть он не мог мигрировать. Интересная история в том, что когда заметили этого пастушка, люди сначала стали просто ходить фотографировать пастушка, потом, когда началась зима, все начали обсуждать в интернете, а что делать с пастушком, он никуда не улетел. И когда начался снег, люди начали нести ему подкормку мучных червей, кормить. Он выходил, ел. И каждый день, я помню, я просыпаюсь, я захожу в соцсети, в группу, и проверяю, что с пастушком. Потому что обязательно каждый день, каждое утро кто-то из людей туда шел и отчитывался потом в группе, как пастушок. И вот я просыпаюсь, пастушок жив, метель дикая, ничего не видно, следующее утро пастушок жив, все нормально. И вот благодаря людям, благодаря этой подкормке, благодаря постоянному вниманию людей, пастушок пережил очень суровую зиму, которую он иначе бы не пережил никогда. И весной он скрылся в тростниках. Как говорят, все с ним было хорошо.
Но мне кажется, что, возможно, чуть ли не самое главное, что нужно понимать про кормушки, что кормушки нужны не только птицам, а может быть даже не столько птицам, сколько людям. Потому что для людей часто это самый простой и такой доступный способ вообще контактировать с дикой природой, особенно если человек живет в городе. Мне вот очень важно повесить кормушку, когда зима и очень темно, мало солнца, часто бывает плохое настроение. Так проснешься, посмотришь, как синички скачут и кормятся, и как будто полегче станет. А кроме того, вот, не знаю, вот я знаю по детям своим, например, да, что детям это интересно, и ты рассказываешь про птиц, показываешь их на кормушках, и можно надеяться, что вот те дети, да и взрослые тоже люди, которые смотрят на кормушки, они как будто более внимательно вообще относятся к птицам и в целом к дикой природе. То есть, в конце концов, косвенно как бы это помогает и птицам, и природе. Потому что чем больше людей будут как-то внимательно и с любовью относиться к природе, тем для нее лучше, наверное.
Есть множество статей, которые подтверждают, что люди, которые кормят птиц, получают от этого важное удовольствие и подкрепление. Это помогает им бороться со всякими тяжелыми ситуациями в своей жизни, бороться с депрессиями, бороться с тревогой. По кормушкам прям очень-очень много таких исследований. Очень важно тоже не забывать про образовательную ценность кормушки. То есть, например, если класс ребят привести и показать им птичек, которые будут близко прыгать, то высока вероятность, что им станет интересно про этих птичек узнать больше и как-то больше интересоваться окружающей природой и жизнью, и в будущем эти дети смогут развивать какие-то способы сделать нашу жизнь более здоровой с точки зрения природы, да, чтобы сделать нашу жизнь, жизнь окружающего мира лучше. И про кормушек очень много исследований про связи с ментальным здоровьем, но даже просто наблюдение за птицами без подкормки напрямую связано с ментальным здоровьем. Буквально недавно было классное исследование про то, что есть такой метод, называется метод мгновенной оценки. То есть это когда человеку приходит какое-то уведомление на телефон, допустим, и ему говорят, а как ты себя сейчас чувствуешь? И он такой, я чувствую себя хорошо или плохо, или среднее, или грустно, или уж там есть вариант ответа. Он тыкает. А потом его спрашивают, а что вы сейчас видите? Видите ли вы птицу? И он тыкает, да, нет. Видите ли вы дерево? Там, да, нет. Находитесь ли вы рядом с водой? Да, нет. Слышите ли вы воду? Да, нет. Слышите ли вы птицу, которая поет? Там было несколько сотен человек разного пола, разного возраста. Самый интересный вывод в этом исследовании в том, что хорошее самочувствие человека связано с тем, видит ли он или слышит ли он птицу, независимо от, видит ли он растения вокруг, видит ли он там воду и всякие другие элементы природы. То есть просто наблюдение за птицами, это видеть их или слышать их, оно уже повышает людям настроение. Это, по-моему, очень классно, потому что раньше считалось, что вся природа в комплексе, прогулки на природе повышают настроение, а вот в этом исследовании показалось, что именно птицы, именно вот они.
Мы давно об этом говорили.
Давно, да. Да, я тоже замечала, что когда идешь весь такой загруженный, прилетает какая-нибудь птичка перед тобой, ты такой, о, вот, например, недавно буквально у меня был случай, что-то мне вообще ничего не хотелось, и тут на березу перед мной прилетают чечетки. Я так, о, чечетки! И ты забываешь обо всем, потому что наблюдение за птицами, оно задействует сразу все твои сенсорные системы. То есть ты и слушаешь их, и видишь их, и напрягаешь внимание, чтобы рассмотреть их. То есть у тебя не хватает просто твоей памяти компьютерной. В этот момент ты находишься здесь и сейчас. Как говорят психологи, заземляешься.
Вот мы сказали про плохое, мы сказали про хорошее. Но на самом деле, мне кажется, еще больше неизвестного. И это ужасно интересно, конечно. Что мы хотели бы сказать еще? Очевидно, что у подкормки есть свои «за» и свои «против». И я не хотел бы никому тут навязывать какое-то свое решение и свое видение. Потому что, например, кто-то считает, что в целом вмешиваться в природу — это не очень хорошая идея, даже если нам, людям, от этого становится легче. У кого-то другое мнение. Ну, например, для меня разумный компромисс в том, чтобы подкармливать птиц, но делать это по определенным правилам, следовать тем руководствам, которые основаны на научных данных, ну и просто на здравом смысле. А еще не забывать про свой собственный здравый смысл и не забывать как-то включать голову и кормить птиц с умом. Часто спрашивают, например, когда вешать кормушки. В принципе, британские и американские организации, которые занимаются сохранением видов, обычно пишут следующее, что кормить можно круглый год, но лучше всего это делать в тот момент, когда у птиц много энергии тратится. И это не только зима, когда холодно, но и, например, в период размножения. Я лично никогда не кормлю птиц в период размножения, еще и потому, что я пытался это делать, но видел, что просто птицы не летят на кормушку и перестал это делать. Я обычно начинаю кормить птиц, когда уже становится похолоднее. Вот в этом году я начал в ноябре. Обычно начинаю где-нибудь в декабре.
Зависит, зимы бывают разные.
Да.
Когда все замерзает, снегом бывает уже в сентябре. То есть надо каждый раз смотреть и думать.
Еще, конечно, важно мыть кормушки, важно правильно выбирать кормушки. Например, использовать 5-литровые пластиковые бутылки в качестве кормушки не очень хорошая идея, потому что обычно эти кормушки оказываются где-нибудь в помойке, где они потом не перерабатываются. Ну и вообще это, мне кажется, не очень красивая штука.
Ну и плюс этот пластик выделяет ядовитые вещества, которые отравляют воду и могут теоретически отравлять и пищу тоже. Поэтому нельзя пользоваться одной бутылкой вот этой пластиковой больше, чем один раз. Ее нужно выбрасывать, к сожалению.
Ну да, и потом будете ли вы мыть эту бутылку. В общем, мне кажется, что да, нужно внимательно выбирать какую-то модель. И главное, чтобы это была такая модель, чтобы ее легко можно было мыть. Например, есть такие кормушки, которые крепятся на присосках к стеклу, и люди их так закрепляют, что их потом не снимешь. Вот важно следить за тем, чтобы их можно было снять и вымыть. Или не снимать, но вымыть там, ну, например, каким-нибудь ёршиком там на расстоянии достать. Но главное мыть с мылом, ну, с каким-то посудомоечным средством, например.
Угу. Я бы еще добавила, что нужно с умом выбирать то, чем вы кормите птиц и кого вы хотите кормить. Все рекомендуют, да, кормить солнечными семечками, не солеными, не жареными. Есть такое мнение, что это слишком такая однообразная, несбалансированная тоже диета, и что это не очень хорошо. Как я решила эту проблему? Я начала покупать мучного червя засушенного, и тут, когда я этого мучного червя начала ставить, стали прилетать и насекомоядные птицы, которым тоже нужна наша помощь.
Зарянки?
Зарянки, например, да, стали ко мне больше прилетать. То есть нужно каждый раз смотреть. Ни в коем случае еда не должна быть испорченная. Вообще, я заметила, что люди очень любят кого-то кормить, даже если это что-то кому-то не взято. Я видела, как лошадей пытались накормить пирожками с мясом, потому что, ну что, их же в конюшне не кормят. Нужно всегда думать о том, что мы даем птицам, потому что для птиц еда — это топливо. Топливо — это очень важно. И как мы говорили про микробиота кишечная, тоже очень важна. Она тоже развивается от того, что птица ест. Многие птицы едят всякие ягоды, да, то есть сушеные ягоды — тоже хороший вариант, который можно использовать. Очень классная идея — это если вдруг у вас есть какой-то садик-огородик, высадить там всякие ягодные кусты, там рябину какую-нибудь, высадить какие-нибудь яблони. Те растения, которые встречаются в этом...
Местные.
В вашем регионе, да, в дикой природе, местные. Это очень важно, потому что птицы кормятся именно местными растениями, поэтому если вы там высадите какие-нибудь экзотические, то это не сильно им поможет. А вот если вы высадите какие-то местные ягоды, калину, там, что-нибудь такое...
Это вообще моя мечта, что однажды на балконе я просто посажу кучу каких-то растений, которым будут птицы питаться.
Очень красивый вариант, я даже как-то не задумывался об этом.
Да, между прочим, это я так понимаю, что, например, в Америке это прям уже популярная
да,
идея.
Да, там даже сертификация садов есть. Это же помогает не только птицам, но это помогает и насекомым в том числе. То есть в Америке в некоторых местах есть сертификация участков перед домом. Значит, по этой сертификации люди должны высадить определенное количество и определенные виды местных растений, и потом приходят эксперты.
Добиться звания образцового сада, образцового содержания.
Да, и таким образом помочь местным видам и насекомых, и животных.
Круто.
А еще есть всякие альтернативы кормушкам. Если вы не хотите вешать кормушку, это еще не значит, что вы не можете привлечь птиц к себе на балкон. Например, мне дико помогло установить купалку и поилку. Ко мне сразу стала выстраиваться очередь из птиц, которые хотят там искупаться и попить. Особенно летом.
Ничего себе.
Да, да, ко мне стали приходить лазоревки, большие синицы, зарянки, дрозды. Просто купаться, я им поставила такой большой поддон для цветов.
Я пробовал, у меня ничего не получалось.
Да, ну вот это зависит от места. У меня прям очередь была. Одна купалась, другие ждали, потом она улетала, и залетала другая, купалась или пила, или просто сидела, занимая вот это место. Они любят сесть, так я так сижу. Угу. Просто сидят и смотрят вокруг, типа, ну, я здесь сижу.
У меня спа.
Да, потом она улетала, и другая прилетала. То есть в некоторых местах это прям реально очень классно работает. Особенно в засушливых таких местах и летом.
Еще, конечно, важно, куда вешать кормушку с точки зрения безопасности.
Да.
Важно, чтобы не было доступа у кошек к этой кормушке. И если вы замечаете, что об стекло... рядом с этой кормушкой регулярно бьются птицы, возможно, это повод задуматься и что-то предпринять. Ну и, конечно, хит сезона, главный вопрос века — это хлеб. Мы много уже про это говорили.
Плесневелый однозначно нет. Ни в каком виде. Испорченный однозначно нет. Черный однозначно нет.
Ситуация такая, что если смотреть строго с научной точки зрения, то не факт, что там хлеб обязательно там навредит конкретной птице, которую вы накормите. Но беда в том, что очень многие люди кормят птиц хлебом. Этот хлеб плесневеет, плесень часто сильно вредит птицам, и иногда люди просто скидывают то, что у них осталось, и уже не смотрят там. Черный хлеб, например, считается неполезным для птиц, и поэтому там у людей остались какие-то крошки черного хлеба, но вот они кидают. В общем, лучше действительно хлебом не кормить.
Ну и плюс хлебом и так, и без вас кормят очень много людей.
Вот это, на самом деле, для меня главная вообще идея. Вот в смысле, что я считаю, что вот хорошая практика — это задавать себе вопрос, а я тут еще нужен со своим кормом или нет?
Угу.
Потому что когда я вижу, например, у нас рядом есть супермаркет, и там постоянно какая-то женщина кормит голубей хлебом. И я часто видел, что там еще и бегают крысы,
угу.
Потому что для крыс это тоже прекрасная подкормка. Я сразу скажу, я эту женщину не осуждаю. Мне кажется, что у нее непростая жизнь. И я понимаю, что для нее это, ну, какая-то радость. Угу. Да, вот мы говорили про какое-то ментальное здоровье. Я не буду к ней подходить и говорить, что вы делаете? Вы же не понимаете, что это вредно. Я думаю, что голуби как вид справятся. Но я там явно не нужен. То есть я не буду подкармливать этих голубей. То же самое касается городских парков с утками и другими водоплавающими. Я очень любил, когда у меня дети были маленькие, там, кормить уток. Страшное признание, мы кормили их хлебом. Я тогда еще не знал, что это вредно.
Мне кажется, все хоть раз в жизни докормили уток хлебом.
Да.
Я тоже, в детстве.
Но сейчас я вот там прихожу в парк, да, и понимаю, что я там не нужен, там есть кому кормить этих птиц. Наверное, так можно, в принципе, сказать там и про синиц, учитывая, сколько кормушек люди вешают, да, но... Тут у меня срабатывает как бы другая мысль, что вот я знаю, что есть конкретная группа птиц, за которыми я слежу, да, и которые ко мне летают, и уже привыкли ко мне прилетать. А у меня очень смешная группа, это 3-4 больших синицы, вот, ну, на пике там было 4 больших синицы, и одна лазоревка, которая летает каждый раз, и она всех там гоняет. Просто невероятно. И еще куча домовых воробьев. Ну, не куча, там 3-4 тоже летает. Вот прямо устойчивая группа, и голуби иногда появляются. Так что нужно просто задавать себе вопрос, не буду ли я 500-м в очереди на подкормку этих птиц. Надо сказать, что в городских парках с утками и хлебом есть еще такая проблема, что люди, мы большие молодцы, они читают рекомендации, что вот надо уток кормить не хлебом, а, например, листьями салата или кукурузы, или морковкой, или там еще чем-то.
Где даже автоматы ставят для подкормки уток.
Да, приходят, а птицы не едят это вообще. Потому что они супер привыкли к хлебу и просто уже не воспринимают у них как бы... Ну, я на такое нарвался, я приходил. Mm-hmm. Тоже я там все вычитал. Мы пришли с моим сыном на пруды около Новодевичьего монастыря в Москве. Мы им там сыпали кукурузу, они просто не обращали внимания. Рядом приходили люди, кормили хлебом, все птицы сразу, не дожидаясь, просто...
Это то, что говорила как раз Вера в выпуске
про... Утки против батонов.
Утки против батонов. Да, что истощенным птицам приходится хлеб подмешивать в их еду, иначе они не едят здоровую еду. Настолько они привыкли. Мне кажется, что с людьми похоже, что если ты привык есть вкусные чипсики, то вся остальная еда кажется уже не такой яркой, да, по вкусу. Какой-то пресный уже и невкусно. Ну вот, и ты такой ешь эти чипсики.
Ну, может быть. Мы проведем исследование.
Это точно про меня.
Одна очень важная вещь, которую мне хотелось бы сказать, это то, что, пожалуйста, общайтесь друг с другом уважительно, потому что мы очень часто видим такие довольно агрессивные комментарии в соцсетях, когда люди отстаивают свою точку зрения.
Иногда даже, кстати, абсолютно справедливую.
Бывает, что справедливую,
основанную,
да.
Основанную на научных сведениях.
Да, но на почти на каждый аргумент можно найти контраргумент. И от того, что кто-то будет вести себя агрессивно, другой человек не изменит свою позицию. А вот если человек готов слушать, и вы ему спокойно и дружелюбно объясните, если он вас спросит, тогда больше шанс, что человек поменяет свою точку зрения.
Да, вот я тоже об этом хотел сказать. Мне кажется, что это прям супер важно. Ну вот, в частности, из-за того, что для многих людей это действительно, не знаю, важно для их какого-то психологического состояния, то когда их начинают стыдить за то, что они что-то делают неправильно, то это очень больно бывает.
Дайте им послушать этот выпуск нашего подкаста.
Да. Последнее, что хочу сказать, просто фан-факт, что есть исследование, в котором показано, что у больших синиц Великобритании за последние несколько десятков лет увеличился клюв. Судя по всему, одним из значимых факторов могли стать как раз кормушки. Они приспособились к кормушкам, потому что с помощью такого клюва легче доставать корм. Вот такая удивительная штука о том, как иногда мы влияем на птичек.
Потрясающе.
Да, ребят, честно говоря, я совершенно не ожидал, насколько это огромная тема и насколько она сложная. Мне кажется, что чтобы какое-то сформулировать собственное мнение, мне нужно будет еще хорошенько подумать вообще над тем, что вы сказали. И более того, вариантов действия тоже как будто вообще не два. Не то, чтобы я выбираю между тем, чтобы вешать кормушки или не вешать кормушки. А оказалось, что это вообще не такой простой вопрос. То ли я могу повесить кормушку, а могу поилку, а могу вырастить у себя еще что-то на балконе. Может быть, мне действительно нужна паяльная лампа. В общем, это целый комплекс, огромное количество решений и очень, с одной стороны, непростых, а с другой стороны, интересных, которые можно принять. Есть о чем подумать. Спасибо вам большое.
Спасибо, спасибо всем, кто нас слушает, и спасибо команде подкаста. Кроме нас с Никой и Сережей, это редактор Аня Шинкарецкая, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Михаил Трунин, звукорежиссер Юрий Шустицкий, музыку для этого подкаста написала Кира Вайнштейн, обложку для нас, очень любим эту обложку, нарисовала Вера Хохлова, а дизайн прекрасного шрифта, и это работа Маши Касаткиной. Спасибо им огромное и спасибо, конечно, вам, что нас слушаете. Пишите, пожалуйста, нам на почту по адресу vituvidel@gusgus.academy. Адрес будет в описании. Делитесь своими мыслями о кормушках. Рассказывайте, что вы видели интересного на кормушках, если вы подкармливаете птиц.
И присылайте свои, конечно, кормушки, если у вас не есть фотографии.
Или поилки.
Да, или поилки. А если вы не кормите птиц из каких-то принципиальных соображений, то тоже расскажите нам об этом. Это очень интересно и тоже заслуживает уважения.
А еще расскажите, если удастся провести какую-нибудь интересную дискуссию с другими людьми и что они по этому поводу делают.
Всем спасибо большое.
Пока.
Пока.
Спасибо. Пока-пока. А он в длину вырос или в ширину?
В длину, да. Он, у него произошла, так сказать, крышнопизация, как мы говорим.
Буратинизация.
Да.